Я прочту из книги Притч, 4 главы. Книга Притч, 4 глава. Буду читать с 5 стиха. «Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Главное – мудрость. Приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя». Если ты прилепишься к ней, возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножатся тебе лета жизни. Братья и сестры, Священное Писание говорит, что результатом того, если у человека будет правильное отношение к мудрости, результат будет очень хороший. Продлится лета жизни, будет благословение, будут отрадные времена в жизни. Здесь написано так, что возложит на голову твою прекрасный венок, прославит тебя. Это речь идет о мудрости. То есть, если у человека будет правильное отношение к этому приобретению, то тогда у человека будет благословение. Вот в книге Екклесиаста, это также написал Соломон, в 7 главе 25 стихом следующие слова, также говорящие о мудрости. 7 глава 25 стих. «И обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать и исследовать и изыскать мудрость и разум». Посмотрите, какие напряжения создает вот Екклесиаст в данном тексте, говорящий о том, каков у человека должен быть подвиг к отношению к мудрости. Нужно изыскать, нужно исследовать, нужно разыскать. Но одним словом, приложить определенные усилия и старания к тому, чтобы приобрести мудрость. Братья и сестры, я сегодня, продолжая начатую в прошлом дне тему о мудрости, хотел бы предложить рассуждение в такой плоскости, но как бы некоторые сопоставления мудрости Божьей и мудрости человеческой. Дело в том, что Священное Писание на этот счет нам очень ясно дает понять, что вот в этом мире, в котором мы с вами живем, в нем существует только две мудрости. Это мудрость Божья и мудрость человеческая. Об этом говорят следующие тексты Священного Писания. Первое послание Коринфянам, мы читаем следующие тексты. «Ибо слово о Христе, для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? То есть Библия ясно говорит о том, что существует такое понятие, как мудрость этого мира. Апостол Иаков в 3 главе повествует нам о следующей категории мудрости. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, и он дает исчерпывающую характеристику мудрости Божьей, мудрость, которая от Бога исходит. И поэтому будет вполне понятным и ясным нам себе представить такое определение, а каковы же, ну, каков же характер, каково направление мудрости человеческой и каков характер мудрости Божьей. Но, к слову сказать, мудрость человеческая – это не настолько безобидное понятие. И в целом, рассуждая о нем на основании Священного Писания, думаю, что мы сделаем вывод, что мудрость человеческая или мудрость мира сего, о которой говорит Библия, она абсолютно неприемлема для христиан, хотя я должен сразу сказать, что некоторые категории христиан все-таки склоняются к тому, чтобы жить принципами мудрости человеческой. Кстати, о мудрости человеческой Библия говорит еще следующее, но я для того, чтобы немножко усугубить сразу понятие об этой мудрости. Иаков пишет так: «Это не есть мудрость, сходящая свыше. А если это не мудрость, сходящая свыше, значит человеческая. И Писание говорит, она есть земная, душевная и бесовская. То есть мудрость мира этого, почему Бог говорит, что это безумие? Потому что она очень часто или напрямую связана, это мудрость земная, душевная и даже бесовская. И поэтому нам, христианам, следует правильно делать разграничение, и нам с христианам следует отличать принципы мудрости, исходящей свыше, и мудрости этого мира. Я хотел бы еще прочесть некоторые тексты для того, чтобы продолжить наши рассуждения. Первая глава, первого послания Коринфянам, 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией». Первое. Друзья, то есть мир со своей мудростью, он абсолютно не стремится к богопознанию. Мир со своей мудростью, он абсолютно отделен от Бога и устраивает свою жизнь автономно, не беря Бога в расчет. Хотя могут говорить очень много об этом, создавать какие-то религиозные организации, структуры, на высоких уровнях говорить о духовности, о религиозности, но все это ширма. Все это определенные заменители, которые абсолютно человека не подводят вплотную к богопознанию. Напротив, они его уводят все дальше и дальше от всего того, что является Божьим. Итак, первое. Мир своей мудростью не стремится познавать Бога. Еще. Вторая глава послания Коринфянам, 5 стих. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». То есть вера наша, она должна иметь в основании Божью мудрость. И если вера наша начинает утверждаться на каких-то человеческих принципах, а это может быть, если вера наша, она утверждается на мудрости человеческой, то, во-первых, это практически невозможно, это только будет какая-то такая виртуальность. Ну, а в конечном итоге такая вера обязательно будет терпеть кораблекрушение. Еще один текст я прочту из послания апостола Павла к римлянам, ну, а затем будут у нас некоторые рассуждения. Послание апостола Павла к римлянам, первая глава. Братья и сестры, я прочту объемный отрывок, но, к слову сказать, я всегда считал, что не совсем прилично читать в собрании данный отрывок. И сам всегда, когда прочитывал, старался прочитывать его, но вот так бегло, я поясню почему. Потому что здесь речь идет о вещах, которые абсолютно неприемлемы нам, о вещах, которые абсолютно перед лицом Божьим являются порочащими, являются тем, о чем Бог говорит, что это гнусно. И тем не менее, я сегодня хотел бы об этом прочесть. Потому что именно в этом тексте говорится о том, вообще к чему приводит, если человек стоит на платформе человеческой мудрости. Или же, что является причиной таких глубоких падений. Потому что данный текст Писания говорят об страшных глубоких падениях, в которых может находиться человек. Ну, а теперь я прочту, друзья. Первая глава, я буду читать с 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Вот она платформа, на которую становится человек. Называет себя мудрым. То есть здесь характер человеческой мудрости. Но Бог говорит, что это безумие. Это только носит как будто бы вид мудрости. Но на самом деле это перед Богом является безумием. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим, пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчин, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, ну и так далее. В общем-то, список настолько негативный, это все то, в чем сегодня мир утопает. Но заметьте, друзья, Бог говорит о том, что называя себя мудрыми. То есть, это люди, которые имеют человеческую мудрость. Но они скатились до такого уровня нечистоты, что Бог говорит о том, о чем вот говорить об этом даже неприятно. Они скатились до такого уровня, о чем Священное Писание говорит, это гнусно. Почему так произошло? Так произошло, потому что люди стоят на платформе человеческой мудрости. То есть они вот так живут, они так жизнь свою устраивают. Почему так произошло, что люди скатились до такого содомизма? Причина этому, на мой взгляд, лежит в двух очень важных аспектах. А именно, первое. Они заменили истину Божью ложью. Братья и сестры, тогда, когда у человека происходит замещение, или тогда, когда человек начинает заменять духовное плотским, человек начинает очень быстро скатываться, и в конечном итоге он достигает дна. Вы, может быть, скажете: но с христианами такого быть не может. Может, друзья, может. Священное Писание в послании апостола Павла Ефесянам говорит следующее. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас». Я с этим также не просто согласен, а рад этому, что этого не должно даже именоваться. Но это теоретически. Это так в идеале, так должно быть. Это совершенство Церкви Христовой, когда подобные грехи не должны даже именоваться. Но, братья и сестры, в практике нашего служения мы вынуждены сказать, что сегодня мы разбираем, братья-служители разбирают такие вещи в греховной жизни христиан, что, вы знаете, мне очень тяжело потом отходить. Я потом несколько суток, бывает, прихожу в себя для того, чтобы осознать реальность, в которой мы живем. Люди впадают в такие согрешения, причем такой формы, что примерно оно граничит с тем, о чем я читал в послании к римлянам. Почему так? Братья и сестры, причину я вижу в том, что человек на каком-то определенном этапе решил заменять. Заменять все то, что духовное, все то, что в его жизни является Божьим. Он начал заменять истину Божью ложью. Беседую с одним человеком и говорю: скажи, пожалуйста, а вот откуда началось твое падение? Какая причина тому, что ты дошел до такой крайности? Не просто крайности. Ты практически находишься сегодня вне церкви. Какая этому причина? И вот этот человек рассказывает мне, говорит о том, что вообще я вижу, одна из причин это тому, вот моему сегодняшнему состоянию, то, что я очень люблю смотреть мелодрамы. Это... Я, насколько понимаю, многосерийные фильмы, которые посвящены тому, что в них пропагандируется отсутствие верности, измены, И как будто бы где-то там, за пределами семьи, есть настоящая любовь, есть настоящие чувства. Вот там только они могут раскрыться в пятом, в шестом браке, в шестом знакомстве. Все это построено настолько интригующе и настолько построено, ну знаете, сентиментально, что люди плачут от этого, сопереживают. И вот здесь начинается, а может быть продолжается, вот эта замена истины Божьей ложью. И люди все больше и больше скатываются. Им блуд или измена уже не кажутся такой страшной вещью. Им не кажется такой страшной вещью идти против авторитетов, против родителей, против заповедей Священного Писания. И человек все больше и больше скатывается в эту бездну, достигая греховного дна. Почему? Потому что он заменяет истину Божью ложью. Сегодня, к сожалению, это понятие о замене, оно начинает культивироваться в христианстве. Люди начинают потихоньку заменять глубокое общение с Богом чем-то поверхностным, легким, легкомысленным. И люди готовы жить в таком состоянии. Очередной раз, доходя до ветхозаветней истории, описанной в книге «Царств», я очень сильно удивлен. Удивлен, во-первых, как отец, ну, как родитель, как тот, у которого уже давно проснулись родительские чувства, и я знаю, что это такое. А чему я удивлен? Ну, следующему факту. Библия описывает такую интересную историю, но вместе с тем она, эта история, неприятна своим содержанием. Две женщины уснули. И когда они спали, то одна из женщин положила рядом с собой своего ребенка, и во время ночного сна она его приспала. Я думаю, что это какое-то было неаккуратное движение, ну, знаете, как-то вот или накрыло дитя, и дитё задохнулось. И когда утром она проснулась, она посмотрела на этого дитя, оно мертво. Все. Но что делать? Заметьте, насколько извращен, насколько изощрен разум человека или мудрость человеческая. Что она делает? Она берет ребенка, который у ее подруги, и она ложит ей мертвого, а себе берет живого. И вот так они утром просыпаются. Утром проснулись, но спор, чей же все-таки живой ребенок? Вы помните, Соломон этот спор разрешает его по мудрости Божьей. Но меня что удивляет? Ну, допустим, Соломон этот спор не решил бы. У той остался мертвый, у этой живой, и она живым дальше продолжает жить. Ребенок растет, крепнет, а мамочка постоянно помнит, что это не ее. Это не ее родинушка. Это не ее сын там или дочь, это не ее. Она его обманным путем забрала. Но, братья и сестры, меня что удивляет, что с таким заменителем, вот с таким грузом греховности она готова жить. То есть, когда она принимает решение, что это мой, она, значит, готова дальше с таким багажом, извините за выражение, жить. Это ветхозаветняя история. И сегодня люди вот с такими заменителями, они готовы жить. Они уживаются с ними. Они готовы жить с заменителями, которые сегодня, я не думал или не имел в виду говорить сегодня об интернет-пространстве, но все-таки люди, контактируя, они готовы с этим жить, с этим сообществом. Оно становится им приятным. Оно забирает у них массу времени. Это те заменители, которые сегодня плотно входят в жизнь и, вытесняя понятие о мудрости Божьей, навязывают человеку человеческие ценности или человеческую мудрость. И человек с этим живет, уживается, и для него становится христианский мир виртуальным, а виртуальный мир становится ему близким, родным, именно там он находит свое удовлетворение. К сожалению, друзья. И Писание говорит о том, почему люди падают. Потому что заменили истину Божью ложью. Вы знаете, друзья, это бывает отчетливо видно. Это отчетливо видно бывает даже на богослужении. По служению нам, братьям, приходится сидеть впереди. И так как это место, оно, ну, немножко такое, с одной стороны, ответственное, а с другой стороны, оно позволяет видеть то, что происходит в зале. Я нередко обращаю внимание, что некоторые из молодежи могут пол собрания провести в мобильном телефоне. Идет богослужение, то есть идет Божья мудрость, Божье Слово. А человек в это время, он занят своим миром. И я понимаю, что у человека уже произошла замена. Человек уже живет в этих заменителях. И как результат этого мы потом слышим о каких-то негативных явлениях. Люди падают, уходят от Бога, у них какие-то жизненные трудности, неурядицы, отсутствие благословения. Почему? Мы вернемся к первому тексту прочитанному. Потому что люди не заботятся приобретать мудрость, приобретать знания. Послание Иакова говорит нам о том, что наряду с этим существует мудрость Божья. Ну, я еще немножечко хотел бы сказать о мудрости человеческой. Как-то на одном братском совещании один из братьев предложил такой листочек и говорит: «Братья, я предлагаю нам поработать над таким вопросом, как посещение на дому братьев и сестер». Ну, мы долго общались, рассуждали на эту тему, как посещать, зачем посещать, с чем посещать, ну и так далее. И возник такой вопрос, а вообще, чем люди занимают гостей, которые приходят в дом? Ну, например, гости пришли в дом, чем их они занимают? Ну, знаете, раньше чаще всего 99%, это когда и ко мне, и к вам приходили в гости, то пока мы там им что-то приготовим, соберем на стол, первое, что мы делали, это мы давали им наш альбом. Смотрите, вот, что там, как жизнь наша проходит, а почти от проблесков сознания, и дальше, и дальше, и дальше. Вот пока альбом просмотрят, ну, вот. На сегодняшний день я думаю, что альбомы не раздаются уже. Ну, наверное, это тоже нормально, потому что мы живем в другое время, вот, и уже фотографии вот это аналоговое или как ее там нет, и поэтому все, оно ушло в историю, практически так. Но один из братьев мысль такую высказал. Вы знаете, вообще для человека можно просто, вот он пришел к тебе в гости, создайте ему зону Wi-Fi, и все. Дайте ему там ключ или пароль, скажите, как туда войти, и все, он даже обедать не будет. Зовешь на обед, они не откликаются. Они вот там. То есть, братья и сестры, я хочу сказать, что на сегодняшний день вот эта проблема о заменителях, вместо того, чтобы просто пообщаться лицом к лицу, поговорить. Апостол Павел говорит: я наслажусь этим общением. Вместо этого люди нашли заменители. Эти заменители настолько эффективные, эффектные, что я боюсь, друзья, что на сегодняшнее время мы становимся все дальше и дальше от тех традиционных эталонов христианской жизни, которые предлагает нам Священное Писание. Послание Иакова говорит о мудрости, сходящей свыше. Мудрость, сходящая свыше. Я немножко хотел бы об этом сказать. Прочту еще послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». И еще один текст Писания из послания к Коринфянам. Также первая глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Братья и сестры, первое, что я хотел бы сказать, вообще мудрость Божья, она полностью сосредоточена во Христе Иисусе. Мудрость Божья – это в первую очередь даже не какая-то теория. Мудрость Божья – это даже не учение только. Мудрость Божья во Христе Иисусе. И человек, который связал свою жизнь со Христом, человек, который поставил в центре своей жизни Христа, жизнь человека, Бога, центрично или христоцентрично, то есть Христос в центре жизни, этот человек не потерпит урон. Это человек, который стоит на путях приобретения Божьей мудрости, когда он занят Христом, когда его жизнь посвящена Христу. Я хотел бы привести один, на мой взгляд, очень яркий пример из Нового Завета. Двое учеников идут из Иерусалима в Эммаус. Ну, Священное Писание говорит, что путь недалекий, не близкий, 179 метров одна стадия. А нужно было пройти от Иерусалима в Эммаус 60 стадий, ну, примерно 12 километров. 12 километров они прошли. Помните, им на дороге встретился Христос, они его не узнали, задушевная беседа. Беседа, при которой Христос изъясняет им суть Священного Писания, всего того, что о нем сказано в законе, в пророках. И в какой-то определенный момент их пути у учеников загорелось сердце. Что-то близкое, родное, очень для них ценное. Они почувствовали и увидели в шагающем рядом с ними путнике. «Останься с нами», говорят ученики, не зная о том, что это Иисус Христос. Он остался с ними, потом узнан был ими в преломлении хлеба. И вот тут я хотел бы отметить очень важную деталь. Все дело в том, что Христос, после того, когда узнан был ими в преломлении хлеба, стал невидим. Библия не говорит о том, что Он давал им какие-то поручения. Ничего Христос не сказал. Но посмотрите, как действуют ученики. В этот же самый час они встали и отправились из Эммауса в Иерусалим. Немножечко географическая справочка. Эммаус и Иерусалим не на одном уровне расположены. Эммаус ниже, Иерусалим выше. И поэтому из Иерусалима в Эммаус путь вниз, из Эммауса в Иерусалим путь вверх. Но всегда вверх двигаться гораздо тяжелее. И поэтому ученики безотлагательно решаются на это обратное путешествие. И у меня вопрос, а зачем? Не стоит ли подождать утра? Все дело в том, что дороги, хотя и неплохие по тому времени, но это не автомагистраль. Попуток нет, маршруток нет и так далее. Все это нужно 12 километров ночью преодолеть пешком, улицы не освещенные. И поэтому это еще одна сложность. Не лучше ли подождать утра? Зачем такая спешка? Почему? Братья и сестры, ответ на этот вопрос я нахожу только в плоскости их духовного состояния. Написано, не горело ли наше сердце? Все дело в том, что когда у человека горит сердце к Богу, тогда для него 12 километров ничего не значит. Тогда для него ничего не значит ночное время суток. Тогда для него ничего не значит преодоление любого пути. Почему кто-то может сказать, да это ж не мудро, это же неразумно. Подождите утра. Я задаю следующий вопрос. А что было бы, если бы они дождались утра? Все дело в том, что я думаю, что многие христиане живут таким принципом – дождаться утра. То есть, ну, не спешат на какие-то конкретные действия по отношению к Богу. В вопросе покаяния медлят в вопросе крещения. Я это называю «ждут утра». ждут утра, отлаживают важные жизненные вопросы на потом. А что было бы, если бы они не дождались утра? Братья и сестры, я думаю, что мы все помним эту историю. Все дело в том, что когда из Эммауса они пришли в Иерусалим, вошли в дом, встретились с 11 учениками. Скажите, с кем-нибудь они еще встретились, кроме 11 учеников? Они еще встретились со Христом. В эту ночь, в этой горнице, предстал им Иисус Христос и говорит: «Мир вам!» Это замечательно. Я думаю, что если бы они решили отдохнуть, дождаться утра, лучших обстоятельств, попутного ветра, у них не было бы встречи со Христом. Они бы не услышали от Него драгоценные слова: «Мир вам!» Братья и сестры, мудрость Божья, она всегда спешит навстречу ко Христу. Она всегда использует время для лучшего общения с Богом. Она ничем Его не заменяет, никакими заменителями, потому что мудрость Божья сосредотачивает всегда наше внимание на Христе. В книге «Песни песней» есть такой интересный эпизод. Возлюбленная потеряла, ну или утратила своего возлюбленного. И вот обращаются к ней хоровод женщин и задают ей компрометирующий и, на мой взгляд, очень искушающий вопрос. И говорят: «А вообще, чем возлюбленный твой лучше вот этих возлюбленных, которые вокруг? А чем он лучше?» Братья и сестры, а чем лучше наш Христос от всего того, что предлагает нам мудрость мира сего? Чем он лучше? Вообще, мы для самих себя ответили на этот вопрос? Мы можем сказать: да, мы ответили. Наш возлюбленный лучше. Но подождите. Апостол Иаков в 3 главе дает нам очень интересный тест-проверку и говорит: «Мудр и разумен кто из вас? Докажи это добрым поведением, с мудрой кротостью». Я беру во внимание вот это интересное слово «докажи». Вот если ты говоришь или я говорю о том, что мой возлюбленный Иисус Христос – это мой смысл жизни, докажи. А чем ты можешь это доказать? Оборачиваясь назад и глядя сегодня на свою жизнь, глядя на те заменители, которые уже принесены в нашу жизнь, а можем ли мы сказать: докажу, что мой возлюбленный лучше? Вот посмотрите на учеников, они доказали. Они доказали это очень ярко. Ни ночь, ни путь вверх, ни усталость, ничто ни почем. Они идут навстречу с возлюбленным. И последнюю мысль, которую я хотел бы отметить, она описана в книге Екклесиаста, 10 глава, 10 стих. Екклесиаста 10:10. Текст нам также очень хорошо знакомый. «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить». Братья и сестры, вот в физической области нам всем все хорошо понятно. Я знаю одного брата, он очень дорог моему сердцу. Он всегда любил повторять при любой технической работе, вот когда какая-то неполадка, кран потек, труба прорвала или еще что-то, он всегда говорил: «Мудрость исправит дело». Если топор затупился, то будем продолжать дальше рубать этим топором. Чаще всего это так. Скажу, друзья, даже по себе, ну как-то у меня дома тупые ножи. И всегда меня жена почему-то за них, ну как бы сказать, легко обличает. Уже у меня есть мечта купить электроточилку. Ну для того, чтобы она сама могла их точить. Но, братья и сестры, вы знаете, тупой нож или тупой топор – это не настолько страшное дело, это легко поправимо. И, к слову сказать, вот мы быстрее поправляем тупость топора, у нас больше хватает мудрости, чем то, когда притупляются у нас в сердце нашем понятия о Божьей мудрости, о том, к чему она стремится, Я думаю, что на сегодняшний день христианство переживает определенный кризис. Кризис или притупленность. Притупленность сознания. Мы удовлетворены нашим отношением к Священному Писанию, к посещению собраний. Вот знаете, какая-то вот такая притупленность. Абсолютно нас не трогает, что во время богослужения нас могут встретить где угодно. Нас абсолютно не трогает, если идет спевка или сыгравка, а мы в это время, может быть, заняты какими-то своими делами. Притупленность. Нас абсолютно не трогает, что, может быть, полгода мы Библию в руки не брали. Притупленность. Но когда Бог стучится в наше сердце и предлагает нам свою Божью мудрость, то знаете, что Божья мудрость сразу делает? Написано: «мудрость исправит». Мудрость будет исправлять. Если сегодня в нашем собрании мы где-то вдруг обнаруживаем, что заменителей много в духовной жизни, что мудрость человеческая уже вкралась в нашу жизнь, которая рано или поздно приведет нас к трагедии. Братья и сестры, надо каяться, надо каяться, надо исповедоваться перед Богом. Мудрость знает, как исправить. И исправление, оно достаточно просто, но вместе с тем оно требует и напряжения, и жизненных каких-то сил, и усилий, и борьбы обязательной. Но мудрость исправит дело. Если сегодня ты поедешь из этого собрания неисправленный, неочищенный, то это говорит о том, что у тебя большие проблемы с Божьей мудростью, с правильным отношением ко Христу. И поэтому да благословит тебя Господь стоять в жизни на платформах Божьей мудрости, той, которую дает нам Бог. Ему слава за все. Аминь.